«Видал?» — небрежно кинул в ответ любопытному диакону Рогов и отошел к Марусе. Вся так и зарделась она при виде петербургского гостя. И о чем говорить, и как говорить, не знает. Однако не показать же ей этого, не признать, что Дон хуже Петербурга. «Очень вы восхваляете Петербург. Поди-ка там и девушки лучше наших, с нами и деревенскими дурами вам и говорить не захочется».
«Ну, к чему так, Марья Алексеевна? Есть в Петербурге славные девушки, но у нас на Дону они много лучше, то-то хорошие.
Это что, неприбранные в балетах пляшут? Срамно просто слушать, что говорите вы такое». Услыхал Каргин, что не очень-то ласково с гостем Маруся, и подсел поближе, а то раньше все у притолки больше жался.
«Бывают, конечно, всякие», — промолвил штабс-ротмистр и покосился на Каргина.
«Семинар, верно», — подумал он, — «щпади из духовного звания. Пожалуй, тоже вы спрашивать станет, видал ли я святейший правительствующий синод, ну и народ».
«А скажите, пожалуйста, мсье Рогов, что ж поделывает теперь Коньков, он мой хороший приятель?» — обратился Каргин к штабс-ротмистру. «Что? Он поехал сюда. Да, именно сюда, на Дон. Мне сказывал Берг, с ним что-то случилось. Проиграл казенные деньги, запил ли где, не знаю. Так что-то грязное, нехорошее. Вообще, знаете, парочка вышла бы хоть куда».
«Ну, полно, полно, бреши, бреши, зачем поклеп-то возводить на невинного человека?» — перебил его тетушка Анна Сергеевна.
«Ей-богу, тетя, так! Отлично помню! Берг мне говорил так. Да и почему его до сих пор здесь нет? Он гораздо раньше меня уехал из Петербурга и уехал по курьерской подорожной».
«Так что случилось, вероятно? Но чтоб Петя Коньков проиграл казенные деньги или пьян был, да я никому не поверю. Помилуй, Господи, он такой честный и правильный казак. Не знаю, тетя, не знаю. Берг — немчура, одно слово. Немцу выгодно клепать на казака. Ну, увлечься девицей он мог. Что ж, быль, мол, с него кор. Да точно ли девица такая плохая? Не верит, чтоб гулящей бабе Матвей Иванович сватов для своего казака. А пусть что для ординар своего засылать стал. Полно, тоже сказано, не всякому слуху верь.
Как хотите, тетя, мне-то ведь все одно.
Равнодушно протянул Рогов. Как все одно, — зашипела старуха. Стыдись, сын мой, так говорить. Все одно, как же это может быть? Ведь ты донской казак, и он донской казак. Значит, заступиться ты за него должен был. Сказать этому Бергута: не ври, немец проклятый, твоего короля Бонапарт съел? Так ты клепать на казака вздумал, подлая тварь? Вот твой ответ должен быть каков. Не зря ж, говорит пословец, казак казака видит издалека. Бедный Петрусь, где-то он теперь? С минуту все молчали. Рогов из печатных пряников сложил слово «люблю», — показал Марусе и быстро смешал их. Вспыхнула Маруся, слезы показались на ее серых глазах. Каргин тоже видал это. Встал он из-за стола и вышел из комнаты. Слезы душили его. Ему хотелось плакать и рыдать без конца. О чем плакать? О том, что он не служилый казак, что нет у него формы красивой, что не смел он говорить при народе, что робок и застенчив он был, как красная девушка. Терзался он теперь о потерянном счастье, о Марусе, которую так трудно было привлечь к себе и которую он безвозвратно потерял. А Маруся смеялась в ответ на шутки Рогова, на бойкий остроумный рассказ его про столичную жизнь, и забыла она своего старого друга Николая Каргина.
«Не дурна, бабенка», — думал тем временем Рогов. «Нет, петербургским куда от нее далеко. Формы какие, свежесть лица. Стан настоящий казачий. Ну и табуны, что бродит по Маночской степи. Село высокое, густо населенное крепостными малоросами, с выборным старостой. Республика французская в миниатюре. Это тоже не вредно будет похудевшему роговскому карману».
Глава 9. Эпиграф. В поле то было в полюшке, во широком было раздольице.